У нас большая редкость, поэтому мы всегда рады вас видеть здесь.
Спасибо, я тоже.
Вы знаете, очень много всего произошло, пока вас не было в эфире «Живого гвоздя». И вот, собственно, я бы хотел оттолкнуться от сегодняшней рекламы и поговорить потом про мемориал. На shop.diletant.media появилась новинка. Это книга летописи жизни и творчества Пастернака с печатью от «Эхо». Эта книга устанавливает связи событий культуры, литературы, истории с фактами жизни и творчества Бориса Пастернака, отраженными в письмах, воспоминаниях, дневниках и так далее. Это труд, итог работы не только авторов-составителей, но и нескольких поколений биографов и исследователей, прежде всего старшего сына поэта Пастернака, его супруги. shop.diletant.media, там можно заказать эту книгу в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Ну и, собственно, вот отталкиваясь от Пастернака как раз. Вы знаете, в советское время Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе в 58-м, Солженицын в 70-м, ну и, значит, было много нобелевских лауреатов, и мы знаем, как к ним относилась советская власть, что происходило.
Кроме одного.
Кроме одного, Шолохова.
Да.
Кроме, да. Поэтому я его и не назвал в этом списке.
Да, да, да.
Да. Как травили Пастернака, все это известно. Сегодня у нас есть тоже нобелевские лауреаты, правда, не литературы, а мира. Это мемориал, на которого навесили очень много ярлыков. Это и иностранный агент, это и ликвидированная организация, и теперь эта организация, члены которой не установленные, кстати, преследуются по уголовному делу о реабилитации нацизма.
Да, это вообще смешно. Да, да, да.
Скажите, вот что происходит? Эти статусы, это жестче, чем в советское время, вот это преследование сегодня.
Понимаете, в чем дело? Это, конечно, очень соблазнительно все сравнивать, вот эти эпохи, советскую и нынешнюю. И очень много, конечно, есть возможностей сопоставления, но чаще всего эти сопоставления проваливаются куда-то в какую-то логическую дыру, потому что все-таки это и похоже, и не похоже. И в последнее время не похожего все больше. Это какая-то совершенно другая новая ситуация, я даже не знаю, с чем ее сравнить. В поздние советские годы, поскольку это годы моей молодости, по внутреннему ощущению, это похожие времена. То есть вот тогда же было для меня, для моего ближайшего круга, тогда было такое ощущение вот какой-то тягомотной такой вот тоски. Правда, тогда, в отличие от нынешних времен, события никак не развивались. Они стояли как ряска такая, значит, на пруду. Но ощущение вот какой-то безнадёги, оно было похоже на нынешнее.
Вы говорили в прошлых эфирах, что вы ощущали себя
Совершенно верно.
Зла.
Что в центре такое? Гнойника, да, мирового.
Так, вот сегодня те же ощущения.
Есть такие, да. Что, тогда нам казалось, что мы сидим на краю кратера, значит, свесив ножки и весело болтаем, что очень важно. Мы вообще-то жили очень весело, при всем при том.
Это что, это такая самозащита?
Ну, нет, ну как-то мы... Вот тогда огромную роль играли всякие, значит, приватные общения, огромную роль играли всякие дружбы, потому что мы очень часто, чуть ли не каждый день виделись. Это было необходимо, потому что мы себя ощущали в каком-то вражеском окружении. Вот. Сейчас что-то другое, сейчас все очень быстро, все стремительно, все гротескно. Тогда гротеска не было. Вот, была тоска, гротеска не было. Нынешняя тоска, она носит гротескные черты. Более того, многое было бы смешным, если бы не рушились реальные человеческие, не ломались реальные человеческие судьбы. Вот, если бы людей не сажали и не убивали, то многие вещи, они, в общем-то, гомерически смешными были бы. Вот. Все, что касается, так сказать, фактов, все, что касается речевых и прочих, значит, там, не знаю, семиотических проявлений, то это, конечно, очень все смешно, потому что вот как бы съехали с мозгов вот какие-то пружинки порвались в мозгах, вот такое ощущение.
А откуда это, как вы думаете? Это что, это понимание безнадежности ситуации?
Мне кажется, вообще страх какой-то. Цивилизация и цивилизованность – это вообще штука очень ненадежные. Это все знают, это очень хрупко. Вот это все время все работает на очень натянутых резинках, понимаете?
В любой момент может порваться. Что и произошло.
Порваться его... Мы знаем, что чем больше натягиваешь резинку, если она где-то порвется, она потом больно, значит, назад может по руке, по лбу, значит, треснуть, да? Вот сейчас что-то похожее. Какая-то порвалась цивилизационная, прорвалась пленочка. Она всегда тоненькая.
Но ведь если мы окунемся в советские годы, в самые темные советские годы, репрессии
самые
там
темные,
были...
Да, самые темные мы не жили, ни вы, ни я.
Да. Ну, почему даже тогда как-то внешне, что ли, казалось внешне?
Да.
Казалось, что вот эти ниточки, они не порваны. Масштабные репрессии, но... Советские деятели, функционеры, они, ну, как-то вот, знаете, не вели себя так, как сегодняшние российские.
Они были другие. Значит, это такие поколенческие обстоятельства, и, видимо, была огромная инерция все-таки вот той старой предреволюционной России, к которой можно по-разному относиться, но предвоенная, Россия до 14 года, она очень динамично рвалась вперед. Она постепенно, и даже не постепенно, а очень стремительно становилась нормальной европейской страной. Вот. Мешал только абсолютизм, мешал царизм. Но после 5-го года, когда фактически возникла Конституция, это не была Конституция, это был манифест, так как мы знаем, да. Ну, в общем, очень все рвануло вперед. Но надо было влезть в войну зачем-то, да, и все покатилось. Вот. Войны – это отдельная история. Войны вообще, они, так сказать, это, в них не то, что ничего хорошего, это всегда катастрофа, ужас, кошмар и преступление. Вот. И была большая инерция. Я думаю, даже негодяи вот тех времен, они какие-то были другие. Они, например, некоторые из них, например, успели поучиться в гимназии. Ну, например, да. То есть они были дореволюционные все. Как бы, дореволюционных годов издания. Вот.
Почему сегодня нет инерции?
А инерция чего? Периода? Наоборот, нарастает деградация. Да? Инерции чего?
Но ведь в сегодняшней российской власти очень много выходцев из советского режима.
Да.
Почему не переняли, не перенесли?
А перенимаешь?
Вроде бы мы всегда пытаемся стремиться в прошлое.
Переняли что? Понимаете, что надо было перенимать от советского режима? Только вот это, глупость, тупость и хамство. И жестокость.
Вы пишете в социальных сетях, я процитирую: «Государства, склонные к тоталитарности, стремятся завладеть не только материальным, но и духовным имуществом,
да.
Не только деньгами, землей и недрами, но и языком, и историей, но и культурой, памятью, в том числе индивидуальной, семейной, личной, да. Любой. Почему тоталитарному государству зачем ему это духовное имущество?»
Ну, слушайте, ну, людям без памяти, людьми без памяти легче так ведь управлять. Людьми, не связанными, там, я не знаю, семейными как бы, историями, да? Людьми, не знающими, кем был дедушка-прадедушка, легче. Понимаете, в крестьянской среде было понятно, что дедушка занимался тем же, чем ты. Прадедушка занимался тем же, чем дедушка. Там как раз вот это было не так надо, да и ее этой памяти не было, и она не была оперативно необходима. И когда человек из той среды, так сказать, выламывался в городской, для городского человека это уже важно, потому что происходит какое-то развитие туда или обратно. И род либо развивается, либо деградирует. Да? Mm-hmm. Ну, в зависимости от социальных обстоятельств или личных обстоятельств. Конечно, это беспамятство. И это началось давно. Сейчас это труднее. Сейчас мы живем все-таки в других технологических, главное, информационных обстоятельствах. И, в общем, сейчас это трудно.
Трудно что?
Ну, трудно перекрыть связи, так сказать.
С прошлым,
конечно,
с настоящим.
Конечно, и с настоящим, и с прошлым, и межличностным. Там сейчас это труднее, все равно все происходит, правда? И люди, живущие, уехавшие за границу, люди, оставшиеся здесь, люди разных поколений и так далее, они, в общем, читают одни и те же новости в результате, правда? И еще и обмениваются еще всякими комментариями.
Но при этом люди не знают, что такое ГУЛАГ, многие.
Ну, просто не знают.
Они не слышали никогда про мемориал.
Потому что об этом им не говорят каждый день, как это делали в аналогичной ситуации, например, в послевоенной Германии. Угу. Их тыкали носом в это дело. Понимаете? Не мой знакомый австриец, не немец даже, с которым мы вместе, я там у него гасил когда-то, сколько лет назад, и он меня и еще нескольких моих друзей, мы там были на каком-то поэтическом фестивале, он прям почти насильно потащил нас в Маутхаузен. Это вот рядом с тем городом, где мы были, город Линц, а рядом есть, относительно недалеко, есть музей вот этого бывшего лагеря Маутхаузен. Mm-hmm. Знаменитый лагерь. Я, честно говоря, всегда избегал посещения. Вот я там тоже однажды недолго жил в Мюнхене, я специально не поехал в Дахау, ну, который совсем рядом. Ну, на меня это сильно действует, и я, в общем, трусливо избегал вот этих впечатлений. А тут он прямо вот заставил, как-то вот так получилось. Вот едем, и все. Хорошо, мы поехали, приехали. Действительно очень сильно. Знаешь, что там сильнее всего мне показалось? Потому что вот в отличие, кстати говоря, от гулаговских вот этих всех лагерей, которые, как правило, возникали в самых нежилых местах, самых, mm-hmm. так сказать, бесчеловеческих ландшафтах, mm-hmm. да, там все наоборот. Это, значит, вот, значит, лагерь Маутхаузен. Перед ним огромный овраг, где была каменоломня, где заключенные лагеря камень, значит, отсюда добывали. А на другой стороне оврага, на другом берегу, можно сказать, потрясающе красивая и нарядная такая деревенька, знаете, с церковкой, с какими-то. И это было еще середина мая, и еще над всем этим делом соловьи, значит, наяривали. Как-то совершенно неправдоподобное ощущение. Вот. И когда я этому нашему другу сказал, что это вот как самое тяжело и ужасно, он говорит, а нас в эти места водили с 12 лет примерно. Я говорю, ну же травма страшная. Он говорит, еще какая? Он говорит, значит, ночами там вскрикивали, все. Но, говорит, это оказалось, это как прививка. Прививка бывает болезненной иногда очень.
В современной России, да, такого нет.
Но не было, никто никогда ни в чем не виноват, никто никогда никому ничего не должен, понимаете, все ему должны. Это вот, ну так, да.
А почему? Это просто какое-то упущение или возможность сегодняшней элите использовать это в свою пользу? Незнание.
Нет, это давняя история. Такой сформировали такой тип, так сказать, человека. Да? Вот это. Тогда, когда-то он назывался Homo Sovieticus. Вот. Такого человека, иждивенца, который ни за что не отвечает, который делает то, что говорят, который не принимает решений.
Такого человека-автомата по Эриху Фрому.
Ну и ничего не помню. А?
Человек-автомат по Эриху Фрому.
Ну так, да. Ну, да. Причем такой еще к тому плохо работающий.
Можно ли обвинять народ в отсутствии у него такой общественной памяти?
Я бы избежал таких словосочетаний, как обвинять народ. Народ не является, мне кажется, народ вообще понятие очень, очень расплывчатое. И оно может быть хорошо только для риторических фигур. Вот оно, наверное, хорошо для преамбулы в любую конституцию. Да? Вот, народ, источник власти, это все хорошо звучит. Но что такое народ, мы вообще не знаем. Вот. Потому что народ – это в любом случае арифметическая совокупность людей, значит, с одинаковыми паспортами в кармане. Люди все разные. Вот. Я народ, вы народ, они народ. И те, кто лишены памяти исторической, тоже народ. И те, кто эту память, значит, пытается в себе взращивать, тоже народ. Мы все народ. И обвинять... Я вообще не люблю никого обвинять, но, ну, кроме преступников. Но обвинять большие группы людей, не связанных между собой очевидными конвенциями, я бы не стал.
Как эти противоречия в будущем разрешить? Вот между разными частями народа, да, как вы сказали, есть люди, понимающие и знающие, обладающие этой исторической памятью, а есть те, кто не знает, что такое ГУЛАГ, и у него условно каша в голове.
Не то, что ГУЛАГ, они не знают, что было там 2 года тому назад. ГУЛАГ. Ну, так устроено, я не знаю. Я не думаю, что это какие-то... Я же не тот самый директор Института генетики, который вам сейчас все объяснил первородным грехом. Вот. Поэтому мне трудно объяснять это какими-то генетическими или физиологическими особенностями. Это, вообще-то говоря, это подобного рода объяснения, они всегда граничат с нацизоидностью. Да? А я резкий противник этого дела. Потому что ничего в людях не заложено изначально.
А что касается этого человека,
кроме наследственных болезней.
Что касается того человека, о котором вы сказали, который вроде бы ученый по статусу, но да, говорит о первородном грехе, о том, что люди раньше жили несколько столетий до потопа и так далее. Все это, конечно, выглядит, вы знаете, даже как-то не верится в то, что это происходит. Это что такое?
Особенно, что генетика. Вот, генетика, понимаешь, которая в послевоенные годы преследовалась как, значит, продажная девка империализма.
Лженаука.
Да, лженаука, которая вот сражалась как раз генетики того поколения, как раз вели неравную борьбу с мракобесием. Вот. И в результате вроде как победили.
Вроде как.
Все это лысенковщина, да. И вот теперь директор, это такой совершеннейший, да, это даже не гротеск, это какой-то такой исторический, это вывих какой-то исторический.
А если взглянуть на его высказывание с другой стороны, может быть, это одурачивание населения целенаправленное?
Ну, он же не функционер, он всего лишь директор института. Одурачивание населения своим чередом. Просто открыты шлюзы для подобного рода вот этого мракобесных высказываний. В том, что мы сейчас обсуждаем вот с этим, я не помню его фамилию, наверное, тоже, да? Но, да и не важно, какая разница. Вот. Кто захочет, найдет.
Александр Кудрявцев.
Ну да, бог с ним. Бог ему судьба. Я не знаю, как он стал директором такого института. Вообще, как это все происходит?
Вы говорите, открыты шлюзы для таких высказываний.
Ну,
скорее для таких людей, может быть.
Ну, для людей с такими высказываниями, разумеется, да. Для носителей таких высказываний. Вот, да. Для носителей такого типа сознания. Я говорю, в этой истории меня... Потому что такого много сейчас говорят, в том числе и в телевидении, из депутатских трибун, и там откуда угодно. Меня глубоко вот это перепахало, можно сказать, именно то обстоятельство, что он директор именно Института генетики.
Да.
Даже не философ, пусть бы лучше.
Даже не философ. Там можно было бы как-то...
Там таких полно, я уверен.
Там нестандартный взгляд был бы, ну, хотя бы как-то чуть-чуть понятен. Статья, возвращаясь к мемориалу, «Реабилитация нацизма», это неустановленные лица пока, прошли обыски на днях. Как вы думаете, почему эта статья была выбрана? Дискредитировалась для чего?
Я уверен, что случайно. Кто-то чего-то заметил, понимаете? Если я правильно помню, я не уверен, что я досконально эту историю знаю и понимаю, но я так понял, что кто-то обнаружил среди огромного списка репрессированных пару-тройку лиц, про которых известно,
фамилии.
Что они были обвинены в том, что они сотрудничали, значит, с нацистскими оккупационными войсками. Во-первых, были обвинены, и были ли они, это тоже неизвестно, между прочим. Потому что все, кого в те годы расстреливали, они тоже были в чем-то таком обвинены, вообще-то говоря. Вот. Они были все японские шпионы, да, или кто там еще, или немецкие шпионы. Вот. Ну вот. Так что мне непонятно. Ну, решили вот на этом сыграть, да. Поскольку сейчас же идет, как известно, яростная борьба с нацизмом в других государствах, как мы знаем. Вот. Видимо, это под это дело, значит, хорошо звучит. Вообще слово «нацизм» стало в последнее время, значит, в пропагандистском дискурсе звучать все чаще и все расплывчатее. Все меньше и меньше это слово нагружено какими-то конкретными и определенными семантическими, значит, чертами. Не знаю почему. Потому что надо гнобить людей, значит, связанных с мемориалом. Потому что им надо.
А почему? Почему это надо делать? Казалось бы, уже ликвидировали организацию.
Во-первых, это, мы знаем, что это не одна организация, да?
Это не одна, это две организации.
Как
минимум.
Больше.
Да, да, да.
Больше.
Еще
есть мемориалы,
не учитывая региональные.
Есть в каждом городе мемориалы. Они все ничем не, они не связаны административно никаким образом.
Но ликвидированы две организации,
ну,
собственно.
Да, да, международные и правозащитные организации. Да. Да. Но они не ликвидированы, они де-факто ликвидированы. Они работают, насколько я знаю. У меня есть друзья и знакомые, которые там работают, и которые продолжают работать. И будут продолжать работать.
Но ведь они не представляют особую опасность режиму, как мне кажется. Или представляют?
Вы знаете, это надо спросить у режима. Вот. Им все время кажется, что все им для них все представляют, так сказать, опасность. Потому что они сами для себя представляют опасность. Потому что они знают сами, представляют себя сами, хотя бы и то ли сознательно, то ли бессознательно, степень своей легитимности. Они об этом догадываются.
В советские времена очень многие высшие партийные руководители, так их назовем, попадали тоже под горячий кулак своих же бывших соратников. Когда не остается, когда зачищено полностью поле от диссидентов, так скажем, ведь силовые органы принимаются за самих себя или за ближайших.
Ну, это известно, да. Когда организм, значит, организм долго голодает, он начинает переваривать собственные органы. Это известно, да?
Ждет ли это нас сегодня?
Ну, не думаю. Не думаю. Я в этом смысле оптимистически настроен. Я говорю, в этой нынешней ситуации все-таки слишком много гротеска.
А в чем ваш оптимизм?
В том, что исторические циклы и процессы гораздо быстрее проходят, чем раньше. Это такой есть закон.
Хорошо.
И нету такого стопроцентного оболвания в населении, как оно было в те же 30-е годы. Нету такого.
Почему вы так думаете?
Ну, я вижу, я с кучей людей общаюсь.
Какие симптомы?
Слушай, ну, симптомы, что вокруг меня очень много нормальных, здравомыслящих людей. Это, конечно, несопоставимо, так сказать, с другими количествами, но все равно много, понимаете? Я думаю, что вот тех людей, которых я определяю как нормальные, да, ну, по умолчанию мы понимаем, о ком идет речь, вот, их в масштабах страны так, в общем, столько, что хватило бы на небольшую европейскую страну, да. Много.
Но они против тех десятков миллионов.
Ну и что?
Человек.
Ну и что? Во-первых, историю никто меня, не, надеюсь, не упрекнет в каком-то элитаризме сугубо, но все мы знаем, что историю делает вообще всегда меньшинство.
Но меньшинство какое?
Я согласен с вами. Такое или такое. Вот, значит, вот сейчас одно меньшинство как бы бодается с другим.
Да.
Ну, просто есть, понимаете, есть современность. Вот режим наш, если так можно говорить, он пошел войной на современность. Это на каком-то этапе может сработать, но в долгосрочной перспективе это невозможно, понимаете? Но нельзя бороться с современностью. Она победит.
Очкарики победят силовиков.
Ну, например.
Как это же Виктор Шендерович, да, как-то говорил в одном из интервью. Хорошо. Скажите, а вот сейчас бодаются не только те меньшинства, так их назовем, которые остаются в России, но и уехавшие, оставшиеся. Мы видим постоянно эту грызню и конфликты. Есть, вы знаете, вот как их называют люди в белом пальто, которые обвиняют тех россиян, которые сегодня молчат, но выступают против происходящего.
Да. Я вообще это даже не хочу темы касаться, знаете почему? Потому что у меня есть друзья и знакомые, стоят с другой стороны, и сейчас любой разговор об этом, он умножает, так сказать, как говорят, умножает сущности, да?
А вот это молчание россиян, вы говорите, что
их много. Ну как, молчание вынужденное.
Слушайте,
это молчание людей, которые находятся, так сказать, под прицелом, да. Ну, когда захватывают заложников, ну, можно, конечно, сильно махать руками, но тебя, допустим, пристрелят, но... Вот, и вот это вот, значит, молчание, это такое молчание.
В самопожертвовании нет смысла.
Не знаю. Понимаете, это очень индивидуальная вещь, и это у каждого, значит, человека есть свои особенности, свои темпераменты, свои особенности. Что значит нет смысла? Смысл есть, если он принесет, да, не знаю, принесет пользу.
Бывают
случаи, да. Страх – явление понятное. И я никогда не буду осуждать человека, который чего-то боится. Я далеко сам никакой не геройский человек абсолютно. Но бывают случаи, когда, например, презрение или брезгливость, они становятся сильнее, чем страх.
В чате у вас спрашивают, почему вы остаетесь в России, когда так многие уехали?
Вот опять. Ну, потому что я хочу здесь оставаться, потому что мне кажется, что я должен быть здесь. Ну, плюс некоторые личные бытовые обстоятельства, о которых я не хотел бы распространяться.
Многих потрясла история семьи Москалевых. Наверное, вы слышали. Накануне отца семейства...
Про отца и дочь?
Да. Да. Накануне отца семейства Алексея Москалева приговорили к 2 годам колонии по статье о дискредитации армии за его посты в Одноклассниках. Угу. А его дочь уже несколько недель находится в реабилитационном центре без связи с близкими. Но вот, правда, сегодня было опубликовано ее письмо к отцу. Трогательное письмо.
Невероятно, правда. Да.
Невероятное письмо. При этом Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста и вчера на заседании не появился. Режим затягивает теперь в эти истории еще и детей.
Вот это тут у меня начинает, вот когда вот вообще что-либо касается детей, у меня начинает темнеть в глазах просто буквально. Я даже сейчас не хочу об этом говорить, просто не потому что мне нечего сказать, а потому что я боюсь, значит, сорваться в какую-нибудь такую ругань, а я этого не хочу. А других слов у меня для этого нет.
Вам понятно, почему Алексей Москалев убежал? При этом его дочь остается в реабилитационном центре. Вот среди комментаторов у нас есть те, кто осуждает такой поступок.
Да, это вот, про это я тоже слышал. Я не читал сам? Да. Но всегда найдется кого в чем, значит.
Это укусить.
Да.
На рисунок этой девочки пожаловалась учительница. И на почве статьи о дискредитации, фейках об армии, таких очень расплывчатых формулировок в законе, в России буйно зацвели доносы. Вот только по подсчетам журналистов, число только административных дел, возбужденных по заявлениям бдительных товарищей, приближается к 180. Да, речь идет о подтвержденных случаях.
Да, уже стало таким, можно сказать, штампом. Все цитируют вот это довлатовское вот это самое, значит, высказывание о том, что а кто написал там эти сколько-то миллионов доносов. Да? Действительно, это свойственно людям, ну не людям, а обществу в целом, испорченному и развращенному. Обществу свойственно.
Можно ли назвать его обществом?
Ну, не обществу, хорошо. Совокупности людей, да, окей. Нет, обществом можно назвать, его нельзя назвать гражданским обществом. А общество, ну что, ну любая арифметическая совокупность людей, она так или иначе общество. Ну вот, действительно свойственна склонность к стуку. Вот. И это нынешняя ситуация, что-то новое, потому что сейчас стучат открыто. Открыто и считают это как бы своим долгом. И гордятся тем, что они стучат. Я все-таки рос тоже, значит, в советские годы, и тоже, там, студенческие годы, тоже были вот эти люди, их было много. Но они этого стеснялись. То есть я не помню человека, который бы открыто доносил. Их было много, они постукивали там, они водились в студенческих общежитиях, они были в каждой группе, они были в каждом цеху, они были в каждом отделе там любого научно-исследовательского института, и про многих из них догадывались. Но никто из них про себя этого никогда не говорил, это было западло. Но все-таки как тогда учили в школах, что доносить плохо, но как-то даже в советский год, доносить плохо.
Тогда что их толкало на
как такое? Как бы детей не пытались воспитывать на примере Павлика Морозова. Это был такой главный воплощение такого детского, значит, стукачества. Вот. Но все равно те, кто доносили, они делали это втихаря.
А зачем они это делали, как вы думаете? Что их толкало? Если это было общественно осуждаемо.
Некоторые из любви к искусству. Некоторые были идеологически, так сказать, такие верующие во все это дело. И кто чего-то, и кто-нибудь что-нибудь сказал в коллективе, не то. Он шел и доносил. Вот.
Или это обычные шкурные интересы?
Были шкурные интересы, потому что люди жили в коммуналках и в бараках. Шкурные интересы были такие, что тебе могли дать комнату, освободившуюся. Вот так. И все. Да. Могли дать комнату, но через месяц тебя могли из этой комнаты тоже увезти.
А сегодня?
Не знаю. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Не знаю. Меня это глубоко, так сказать, удручит. Понимаете, вообще, как бы, такое бытовое и коммуникативное поведение так называемых простых людей меня гораздо огорчает, гораздо сильнее, чем поведение представителей власти. Им так положено. Вот, вот они такие. А вот такие случаи, когда учительница стучит, или когда ученик на учителя стучит, или когда какие-то соседи по дому что-то такое стучат, что-то, вот. Я повторяю, это всегда было. И в любой коммуналке стучали, если кому-то, я не знаю, приходил в гости какой-нибудь иностранец. Это обязательно доносили об этом. Вот. Но никто в этом не признавал. Все это делалось тихо. Потому что это было позорно, в общем. Потому что настроение в обществе было такое, что доносчик – это гад.
Вы знаете, многих удивляет сегодня, как учитель может донести на ученика. Но мне как раз это больше понятно, нежели наоборот, когда ученик доносит на учителя.
А такого тоже полно. Такого тоже полно.
Такого полно, и действительно.
Более того, полно такого, что родители на детей. Я такое читал тоже. Какая-нибудь мамаша, значит, совершенно обалдевшая от телевизионной пропаганды, может заявить на какую-нибудь дочь, например.
Ну, действительно, боевые действия в Украине, сегодняшнее, да, все это происходящее внесло раздор в семьи, это правда. Скажите, а вот учитывая, что сегодня молодежь, по всей видимости, вполне себе понимает для себя, да, как-то вот зачем доносить и на кого доносить. У вас есть надежда на молодое поколение? Просто мне казалось, что мне это до сих пор кажется очень странным, потому что мое поколение, и тем более поколение младше, угу, это люди, которые росли в условиях культурной глобализации, в том числе благодаря интернету. Как это возможно? У вас есть вот надежда на поколение, что потом эти противоречия как-то сами по себе?
Сами по себе, боюсь, что нет. Вот все равно нужна какая-то. Я не буду говорить таких жестких слов, типа хирургические, я против этого. Вот. Но без терапии нельзя обходить. Само по себе нет. То есть верить только в здоровые какие-то зачатки самого организма, ну, конечно, можно, но организму надо помогать.
Как это делать?
Не знаю. Не знаю. Просвещение. Знаете, есть такое понятие? Просвещение. Я когда-то, вы знаете, когда всякое такое диссидентское, не диссидентское, а вот такое позднее уже, как бы, я не знаю, протестное движение там уже новейших времен стало как-то немножко приходить в упадок, я тогда сформулировал для себя, что по-прежнему важными, полезными и, безусловно, необходимыми, да, являются примерно три типа такой, неофициальной деятельности. Да. Это правозащита, безусловно, это просвещение, безусловно, и это благотворительность. Это три важные, мне кажется, вещи, которые такие независимые от государства, да. Вот. Но ни то, ни другое, ни третье государство не терпит, чтобы все это происходило независимо от него. Так было и в советские годы. Я помню, что даже в поздние советские годы один мой знакомый, тоже иностранец, он был левый, как тогда было принято. Вот. И даже так осторожно сочувствовал Советскому Союзу, хотя вот, немножко здесь там полгода пожив, он как-то уже, значит, к этому делу поостыл, но он говорит, я не понимаю, почему такая, я понимаю политика, я понимаю, но почему такая очевидная и простая вещь, как благотворительность, почему она не может отдельно, вне государства существовать? Я говорю, потому что вне государства, в тоталитарном обществе не может существовать ничего. То есть может то есть не может существовать, вопреки тому, что не может существовать, но существовала всегда, там, скажем, неофициальная культура, к которой я имел честь, значит, принадлежать. Существовала правозащита неофициальная, которую время от времени, значит, выдергивали людей оттуда и сажали. Все это было, разумеется. Но все это было вне, и все это было вне закона.
В чате спрашивают, я упустил уже это сообщение, почему люди, там был такой смысл, почему люди на локальном уровне отстаивают свои права? Вы знаете, я и в Москве, и в других городах России наблюдал такую сцену, когда, условно, человек приходит в поликлинику и отстаивает там свои права. И делает это очень яро, очень громко, и не всегда культурно. Но на глобальном уровне совершенно это отсутствует. Какое-то подчинение, и возникает ощущение, что между обществом и государством сложились садомазохистские отношения.
Ну да. Не знаю. Они давно существуют. Они давно существуют, такие отношения, да.
Владимир Пастухов, политолог, недавно опубликовал очередной пост, и я процитирую. «Свобода в России приживется только тогда, когда русский обыватель почувствует в ней практическую потребность. Тому, кто в будущем решится снова поставить на эту лошадь, придется соблазнять русское общество не тем, насколько хороша свобода, а тем, как именно свобода даст ему то ощущение своей силы, независимости и пользы, к которым оно подсознательно стремится». Что нужно для того, чтобы россияне перестали бежать от этой свободы?
Понимаете, вот сегодня это действительно очень трудно, потому что объяснять связь свободы с, ну, скажем, с элементарным благополучием довольно трудно. Свобода, конечно, абсолютная ценность для небольшого, но все-таки какого-то числа людей. Это ценность абсолютная. Она может быть важнее, чем, скажем, какое-нибудь товарное благополучие. Хотя... Ну, таких людей совсем мало, которые готовы отказаться, да, вот, ради свободы. Свобода нужна, безусловно, любому творческому человеку. Это просто, это воздух, это как, я не знаю, даже не витамин, а просто воздух. А вот что называется так называемому простому человеку, ну, до поры до времени работала, скажем, работал пример. Пример свободного, цивилизованного мира, где люди в чисто бытовом отношении всегда жили значительно лучше и привлекательнее, чем жители, скажем, таких коллективистских обществ, да, осторожно так назовем. Вот. И это был пример того, что свобода человеку дает возможность, гораздо больше возможностей. Вот. Но, значит, в нашей стране последние там сколько-то лет достигнуто благодаря тому, что догадались, значит, все-таки рынок здесь, значит, как-то учредить. И относительно совсем нищих стран здесь более или менее нормальная жизнь. Здесь нет голода. Это плохо или хорошо, я не знаю, но это так. Вот. Что сейчас должно произойти, я не знаю. Я не знаю, но отказ от свободы, он мгновенный и очень радостный, и очень с невероятным облегчением. Значит, люди отказываются, как люди, значит, с облегчением, приходя домой, снимают с себя какие-нибудь ботинки, которые им жмут, вот, и шевелят пальцами.
Потому что свобода требует вклада, личного вклада, и это...
Оно требует усилий просто. Да?
Усилий, конечно. Скажите, вот почему мы видели просто, что происходит в Грузии, мы видим, что происходит в Израиле, во Франции, ну вот Грузия, да, она как-то вроде бы ближе. Эти протесты, которые пока победили в связи с законом об иностранных агентах, и вот возникает тема для дискуссии, почему у Грузии получилось, как есть такая одна знаменитая книга.
Да-да-да, я даже знаю девушку, которая написала. Ну, мне кажется, во-первых, значит, народы, которые поменьше, в смысле количественного, и страны, которые поменьше количества, и в каком смысле легче, конечно.
Почему?
Ну, не так, как бы, во-первых, не так народное население размазано по огромной территории. Не такая сильная традиция, вот, значит, подавления и всякой тирании. Да? Грузия вроде, с одной стороны, восточная страна, с другой стороны, там есть какой-то, видимо, дух, не знаю чего, дух рыцарства, дух свободолюбия. Понимаете, есть же места, где было крепостное право, есть места, где его не было. Это совершенно... Mm-hmm. Даже на территории
России... Думаете, оттуда все тянется?
Ну, более-менее, да. Даже на территории России есть места, где немножко, как говорят, чуть-чуть другое качество среднестатистического человека. Например, русский север. Там немножко другие люди. Вот. Они чуть-чуть как бы посвободнее, поответственнее. Вот. Или какие-нибудь казачьи места, да, или... Ну и так далее. Когда я еще в советские годы, я ездил, регулярно ездил очень значит, в Эстонию и вообще в Республике Прибалтики, но больше всего ездил в Эстонию, где меня тоже поражало, что там другая бытовая культура, другие межличностные отношения, все другое. Там даже как-то латиница очень сигналила о том, что вот Европа, да? А для нас, как бы европейски ориентированных москвичей, это было очень важно. Такая, для нас это была эрзац Европы, mm-hmm. эрзац за границ. Попасть было невозможно, как мы знаем, а в Таллин можно. Вот. И я думал, почему все-таки там как-то все иначе? Не потому что они родились другими, а потому что у них все сильно позже началось, вот эта вся советская война. Сильно позже. Значит, они не пережили... значит, этих голодоморов, раскулачиваний, гражданской войны, между прочим, да, вот всего этого, что пережила вот эта, вот, значит, Центральная Россия, они влились в братскую семью народов уже, знаешь, там в каком 40-м году.
Но это было так давно, разве связь не теряется?
Ну, не успела. Живо было поколение, жившее в другой эпохе. Это же касается Западной Украины, между прочим. Они же тоже, значит, это самое, были, как сказать, освобождены они были только в 1939 году. Mm-hmm. Вот. К счастью, освобождали, значит, их более-менее поздно. Им было легче, когда все это, значит, рухнуло, им было легче вернуться в нормальное европейское такое,
значит, существовать. Значит ли, что в ближайшем будущем, даже при каких-то общественно-политических изменениях в России, российское общество не придет к демократии?
Я думаю, все равно придет. Понимаете? Ну, во-первых, оно уже приходило. Оно уже приходило. 90-е годы – это были годы демократии. Ну, плохонькая была демократия, согласен. Такая была, да, такая хроменькая. Вот. Но она была.
И быстро рухнула.
Свобода была. Ну, рухнула, да, она рухнула. Но вот для меня, значит, главный такой козырь моего неисправимого оптимизма, он в том, что один раз это произошло, значит, это и еще раз может произойти. И не раз.
Лида, зрительница, пишет: «Во Франции демократия поливает протестующих из водометов и распыляет газ. Демократии они такие».
Они не такие. Поливают людей водометами не демократия, а власть. Значит, государство. Государство, демократическое государство отличается от недемократического тем, что оно признает право людей значит, на выражение мнений и вообще на участие в политической жизни. Я думаю, что водометами, я просто знаю, поливают тех, кто действительно на самом деле нарушает законы. Когда кто-то из большой толпы протестующих, кто-то, их мало, начинает бить витрины, их видит полиция. И, видимо, правильно делает. Сейчас это в Израиле происходит. И Я просто знаю, там много моих живет друзей и знакомых. Они говорят, что в каждой толпе есть любители, значит, покидаться в полицию бутылками.
Радикально.
Да, да. Потому что это нельзя сравнивать с разгонами наших вот каких-то, значит, потому что там просто автоматически начинают бить людей, которые просто совсем ничего не... Я не помню, чтобы кто-то в последнее время из протестных публики, чтобы кто-то там бил витрины. Не было. Ну, не было этого.
А протест для демократии...
Или нападали на полицию.
А? Протест для демократии – это норма? Это...
Как? Это может... часть демократии. Это условие.
Вот. Да. Возвращаясь к России и к отношению международного сообщества к россиянам, Международный олимпийский комитет рекомендует допустить к соревнованиям только тех россиян и белорусов, которые выступают против боевых действий в Украине. Вам понятна эта логика?
Мне она понятна, но я ее не вполне, так сказать, разделяю. Mm. Вот. Ну, понимаете, сейчас вот эти вот я не знаю, как назвать, перегибы в этом смысле, они неизбежны. Я на эти темы не хочу морализировать. Я только хочу сказать, что война сама по себе, ситуация войны, она сама по себе уродлива. И когда идет война, редко кто ведет себя хорошо, умно и благородно. Потому что война – это гадость. И война – это питательная среда для не только для преступления, это само собой, но и просто для глупости, для подлости. Понимаете? Я не знаю, правы ли они, вот эти люди, которые хотят там кому-то что-то запретить. И я не буду говорить, что спорт вне политики. Сейчас вне политики похоже, что вообще ничего нет. Ну, потому что...
Это хорошо или плохо?
Ну, плохо, конечно. Но я говорю, что когда существует война, она существует, то все ведут себя плохо, так или иначе. Но виновен тот, кто войну начал.
То есть, вот уточняю, да, если спорт сегодня связан тесно с политикой, то вот, например, я просто приведу одно из высказываний.
Спорт с политикой, все, искусство связано с политикой.
Режиссер искусства, ну, искусство понятно. Почему? Искусство понятно. Должно быть политизированным или нет?
Нет, оно вообще ничего не должно.
Так.
Не надо, у меня вот... Вообще словосочетание искусство должно, забудьте.
Искусство может быть над схваткой. Или нет?
Художник может быть над чем угодно. Вообще должен тут совершенно не годиться, понимаете?
Вот. А правильно, неправильно такие категории?
Тоже не годятся. Просто есть понятие ответственного художника, есть понятие безответственного художника. Я на стороне ответственных художников. Сам стараюсь быть ответственным, в том числе и социально ответственным, морально ответственным. Я считаю, что в искусстве это важно. Но кто-то считает иначе, он имеет на это право.
Режиссер-документалист Виталий Манский говорит, что сегодня Россия не имеет права на гордость за свой народ, не имеет права и российский спортсмен побеждать, даже если он лучший. И вы знаете, я часто сталкиваюсь с таким мнением и спрашиваю этих людей, почему. Они говорят, ну не может человек под сегодняшним российским флагом выступать, и не может российский флаг побеждать на международных соревнованиях, потому что он принадлежит российской власти.
Мне эта логика понятна.
У меня складывается ощущение, что этот флаг вот так легко отдали тем, кто сегодня находится у власти. Они присвоили, а мы отдали.
Отдали. Я очень хорошо помню приключения этого флага, да. Я помню август 91 года, когда под этим флагом, так сказать, шли защитники Белого дома. И шли просто, значит, против этого ГКЧП. Даже рискуя жизнью многие. Вот. Но потом флаг превысил. Это так всегда бывает. Всегда кто-то чего-то приватизирует, кто-то чего-то апроприирует, кто-то чего-то захватывает. Ну, и кто-то чего-то чаще всего делает власть, потому что у нее больше возможностей.
Хорошо, но можем ли мы вот так отдать этим темным страницам истории слова, символы?
Знаете, я помню, что...
Заменить их потом.
Я помню, что, например, Борис Немцов, я это хорошо помню, Очень был сторонник, был таким отчетливым сторонником того, что им флаг отдавать нельзя, и что под этим флагом он добился того, что вот какая-то протестная, значит, протестная публика ходила на свои протестные митинги под этим самым российским триколором, потому что это флаг страны, а не партии «Единой России», понимаете? Вот. И не чекистов, и не так далее. Вот. Это наш флаг, это флаг нашей страны. Мы все граждане этой страны. Вот. Это наш флаг. Вот. Но он все больше и больше, конечно, да. Ну, что делать? Ну, да, они, как я говорю, есть социальная группа «они». Вот социальная группа «они» присвоила этот флаг и все остальное. А что касается гимна, он никогда моим, я его никогда как свой не воспринял.
Скажите, а что касается не вот таких символов государственных, а, например, слов, которые заменить порой невозможно, потому что они широко используются не только здесь, но, например, слово «либеральный», мы с вами об этом говорили за кадром, да? Когда к слову «либеральный» пришивается что-то совершенно чужое, как вот с этим быть?
Да, существует, значит, в языке существует, в лексике и фразеологии есть такое понятие, как оксюморон. Это когда соединение слов, значит, противоположных по значению, это типа горячего снега, да, или что-то такое. Сейчас используются оксюмороны не в качестве оксюморона, вот, а в качестве вполне таких нормативных словосочетаний. Вот. Я вот вам уже рассказывал, сейчас повторю. У меня когда-то, несколько лет назад, один мой знакомый, немец, переводчик русской, значит, словесности и вообще большой знаток русского языка, он меня однажды спросил. Я, говорит, иногда читаю для того, чтобы, значит, знать все, так сказать, все дискурсы, значит, русской речи. Я иногда даже смотрю какие-нибудь официальные или даже официозные какие-то там издания, или какие-то националистические, или, ну, в общем, всякие, и левые, и правые. И где-то, говорит, я наткнулся на удивительное словосочетание «либеральный фашизм». Я говорю, ну и что тебя удивляет? Он говорит, ну как, это что, это не опечатка? Я говорю, нет, это есть такие люди, которые вот так вот мыслят. Вот, они по словам «либеральный» понимают что-то такое, вот, значит, реакционное. Он говорит, ну это удивительно. Я говорю, да, это удивительно, но такое свойство языка. Очень много слов, очень таких важных, ключевых слов общественной жизни, они таким образом абсолютно обессмысливаются, потому что их начинают употреблять в противоположных значениях. Я вот недавно прочитал, что Рамзан Кадыров удостоен звания почетного правозащитника. Ну вот, если Рамзан Кадыров хоть не почетный, не почетный, но вообще правозащитник, то тогда... Кто такой не правозащитник? Да, вот, тогда как быть правозащитником? Они должны иначе называться. Как-то. Потому что быть правозащитником вместе с Рамзаном Кадыровым
довольно сложно. Можно защищать права определенных людей или определенные права.
Ну, вообще, понятие правозащиты таким образом нейтрализуется.
Да. Анастасия Белянина пишет в чате, все правильно про флаг, Татьяна пишет, под триколором шла демократия, надо отмывать и пережить, а не бежать менять срочно на новгородский или псковский.
Возможно, да. Слушайте, вообще, я понимаю, что всякие символы очень важны для такой общественной жизни, но я бы все-таки не стал слишком их значение слишком преувеличивать, потому что Россия и так страна символ, то есть общественная жизнь и так полна символами, они очень часто заменяют, они не обозначают реальное положение дел, а собой заменяют. Вот когда идет яростная борьба за какие-нибудь памятники, за какие-нибудь флажки, за какие-нибудь буквы, хоть кириллические, хоть латинские, понимаете? Какие-нибудь ленточки. Вот. В этом что-то языческое ужасное есть, понимаете? Потому что все-таки есть реальная жизнь. Знаки важны, символы важны, но не до такой же степени, чтобы они существовали и боролись друг с другом, эти символы, значит, вместо и на месте реальной человеческой жизни.
Вам понятен снос памятников, например, в странах Балтии?
Понятен. Ну, понятен. Ну, потому что это советское прошлое. Для них советское – это враждебное, оккупационное. Это среднестатистическому россиянину, может быть, трудно понять. Потому что они говорят, ну, как же это война, это память. Но их оккупировали не только немцы. Понимаете? У них нет нацистских памятников, но советские памятники для многих из них, особенно старшего поколения, это примерно то же самое.
Да, но мы не сравниваем.
Да? Нет, мы не сравниваем. Это так, дисклеймер. Не отождествляем. Потому что я говорю не для меня, а для них. И они имеют как бы какие-то исторические основания.
Политик Илья Яшин, политзаключенный, пишет: «Удивительно, конечно, что Путин всерьез сравнивает себя с Петром Первым. В реальности это ведь противоположные исторические фигуры. Петр прорубил окно в Европу, а Путин заколотил его гнилыми досками и превращает страну в китайскую бензоколонку». Ну, вот это мнение Ильи Яшина.
Да-да.
Вот это желание остаться в учебнике истории, да и не просто остаться, да, не рядовой фигурой, а определяющей. Откуда это берется? Из детства?
А это давняя традиция. Нет. Это потребность в исторической легитимности.
То есть, если не получается легитимность сегодня?
Любой исторической легитимности. Я сейчас не про правовую даже говорю. Да? Надо быть чьим-то наследником. Тот же Иван Грозный, с которым сейчас многие себя сравнивают, он в какие-то в сторону Цезаря каких-то смотрел, да? Потому что понятно, что российская государственность, она сильно моложе, чем, например, там, европейская, не говоря уже об античной, да? Но они всегда себя с кем-то сравнивали. Вот. Кто с Александром Македонским, кто с Юлием Цезарем, кто еще с кем-то. И для Петра, видимо, какие-то были образцы тоже. Я не знаю, с кем он там себя сравнивал. Сталин тоже себя то с Грозным, то с Петром. Петр был важной фигурой в русской истории, это мы знаем, он был реформатор. Интересно, что с Екатериной, которая, мне кажется, в русской истории действительно была какое-то выдающимся явление, с ней как раз, ее наследником никто себя, по-моему, не объявлял. Я такого, по крайней мере, не припомню. А вот Петр или Иван, да. Это со Сталина, видимо, началось.
Ну и, я думаю, последний вопрос. Как вы отреагировали на ордер на арест Владимира Путина? Это такое яркое событие.
Событие яркое, я никак не реагировал. Я, честно говоря, у меня нет какого-то своего мнения. Я просто считаю, что есть, что работает юридическая машина, так сказать, в Европе. И, видимо, у этого, значит, были какие-то резоны вот, принять такое решение. Я бы не стал его преувеличивать. Вот.
То есть это не легитимизирует Владимира Путина в исторической перспективе?
Ну, в исторической перспективе оно как бы делегитимизирует. Вот. Вот, да, но какие-то реальные последствия этого решения, я не уверен в их, так сказать, в том, что они в ближайшее время как-то могут последовать.
Но это вот часть того гротеска, который вы чувствуете
в общем, в современности. Да, в общем, да. Понимаете, и в то же время это немножко и с другой стороны, это напоминает того, как наши суды заочно выносят приговоры там, каким-то людям, которые здесь не живут и не собираются возвращаться. Вот, всякое заочное. Это символическая такая жизнь. Но вот это вот решение, о котором вы говорите, да, оно свидетельствует о том, что бесперебойная юридическая машина, основанная на определенных пониманиях международных законов, она работает. Это имеет символическое значение. Реального значения это на сегодняшний день не имеет.
Спасибо большое. Персонально вашим был Лев Рубинштейн, писатель. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас в особом мнении Марат Гельман, руководитель Европейского культурного центра Черногории, экс-директор музея, Пермского музея искусства, ведущая Ольга Бычкова. Так что не переключайтесь. До свидания.